Добрый день. Так, сегодня мы еще поговорим о революции, о Ленине. Естественно, возникает вопрос, если революция делалась руками еврейских большевиков, то, выходит, для России они сделали большое благо, да, евреи? Большевики устроили нам здесь социализм, да? Немножко коммунизма. Они, правда, представляют себе коммунизм как материальную базу. Помните, у нас про материальную базу все были разговоры, материальная база коммунизма. Выше материи у них сознание не поднимается. Поэтому, естественно, можно простить то, что у них с коммунизмом ничего не получилось. Они на это просто не способны. А вот за счет кого-то себе сделать, так сказать, гешефт, это они большие специалисты. Почему Ленин воспользовался этим гадовым коленом? Гадовым коленом евреев назвал Георгий Валентинович Плеханов. Это тоже один из русских интеллигентов, революционеров, в свое время вместе с Лениным там. Ну, в общем, не все взгляды Ленина разделял, естественно, но был довольно прогрессивный такой начальник. Так он, в частности, вот предостерегал Ленина от тесного союза с сионистско-иудейским бундом. Бунт – это была такая организация сионистская в свое время. Он предупреждал Плеханов Ленина, что, мол, много крови может пролиться, если таким черным людям дать много власти. И оно что? Оно так и случилось. То есть и архипелаг ГУЛАГ, ихняя работа. И этот Голодомор, с которым носится сейчас этот тут товарищ, понимаете, вот. И голод там страшный в Поволжье в свое время. Потом вот эта коллективизация насильственная, да. Много всего там. А сколько зэков строил этот Беломорканал там, трупами все, понимаете, усеяно. В Сибири сколько погибло миллионов. Это все их работы, конечно. Ну и войну, естественно, они организовали тоже, Вторую мировую, точно так, как и Первую. Здесь одна из причин в том, что русская интеллигенция самоустранилась от народа и от революции. А что тогда делать? Ленину пришлось заполнить вакуум власти теми, кто был готов взять на себя функции палачей, палачей, которые уничтожат эксплуататорский класс. Кто готов вроде бы жертвовать собой ради победы общины. То есть силы света планировали общину, а силы тьмы, большевики еще планировали, они свое планировали там. И поэтому Ленину пришлось опираться на это одиозное племя, которое, преследуя исключительно свои цели, на самом деле, не зная того, исполняло высшую волю. Очень скоро силы тьмы возненавидели Ленина, когда увидели, что корабль России идет не по тому руслу, который ему уготовили они. То есть он идет по ленинскому курсу. Вторая причина – Ленин был на голову выше всех нацистов, шовинистов. Это был настоящий интернационалист, человек будущего. Для него главное – это дело революции, естественно. И потому всякий, кто хотя бы немного соответствовал имени коммуниста, был помощником Ленину. В архиве Ленина обнаружили все варианты протоколов сионских мудрецов. То есть те самые протоколы, которым сейчас руководствуется вся глобальная власть. Каждый президент, царь, император на этой планете, король, у него настольная книга «Протоколы сионских мудрецов». Там все расписано, как надо своими подчиненными управлять. То есть Люцифер дал такую инструкцию всем его собственным, так сказать, сынам и детям. Потому что всякий рвущийся к власти – это сатанист. А раз так, то им обязательно нужны 24 протокола. Там все расписано. Всякий рвущийся к власти, обратите внимание. Темные все обладают такой страстью, называемой властолюбием. Вот и все. Это простые вещи, по идее, должен знать каждый человек. Но миллионы их не знают. Вот если вы усвоите это дело, разберетесь, будете знать, кто есть кто. Он знал, что кровожадному еврейскому племени не дано править миром, а мечтать, как говорил он, не вредно. Ну, а миром господстве. Поэтому, вот вы помните, если кто изучал всю историю этой революции октябрьской, там мировая революция, сейчас вот на всей земле мы революцию совершим. Вот они хотели устроить такой мировой, так сказать, пожар. Ну и помните, вот кто изучал, если историю революции, коммунистического движения, были созданы там три интернационала. Первый, второй, третий. Ну, это так называемый социалистический интернационал. Полностью эти интернационалы были созданы и поддерживались евреями. Естественно, вот черносотенцы православные, ну кто такой черносотенцы? Это ОМОН, так сказать, этого самого православного синода. Черносотенцы. Ну вот как у наших властей есть ОМОН, там, скажем, да. Так у тех тоже. По указаниям, значит, там синода и церковных начальников, время от времени черносотенцы громили евреев. Ну это еще в те времена. Поэтому черносотенцы всех мастей имели право говорить о мировом еврейском заговоре против всех неевреев, против церкви и так далее. По сути, они стремились к власти над миром. Но это стремление их можно было использовать как раз для сокрушения старого рабовладельческого мира. А власти мировой им все равно не видать, как своих ушей. То есть силы света использовали всегда силы тьмы. Зачем? Для того, чтобы они выполняли какую? Черную работу. То есть в этом случае Ленин явился кем? Оседлывателем оседлывателей. То есть евреи хотели уничтожить все старое и свой режим ввести, да? Как раз вот это нужно было. Но силы света выше всяких темных сил, И темные внизу многого не видят и не знают, что планируют светлые силы. И вот в 1937 году жестокий преемник Ленина, грузинский еврей Иосиф Джугашвили, расправился почти со всеми пламенными большевистскими революционерами. Точно такое же явление было, вот когда была французская буржуазная революция в 1790 году. Такая же картина. Да. То есть карма – это космический закон, который стоит над всеми богами, тем более над нами, козявками. Карма догнала палачей иудеев за преступление против российского народа. И в 1937-1939 годах Сталин орудие кармы уничтожил всю эту братью. После чего ненависть к русскому народу, которая в правительстве, так сказать, царствовала, пошла на убыль. Нельзя, однако, забывать, что закон об антисемитизме, принятый 25 июля 1918 года, до сего дня в России не отменен. То есть евреи продолжают себя. Ни одна другая нация такой закон не имеет. Вот по этому закону, если кто-то против евреев выступал, карались люди наказанием до 10 лет тюрьмы или смертной казнью даже. Знаете, как они себя обезопасили? Так революция охраняла единственную нацию в России, а остальные нет. Остальные можешь там ругать, поносить, как хочешь, пожалуйста. Ну, или же не поднимать публичных каких-то этих самых. Единственную нацию, которая составляла 4/5 высшего руководства страны. Так вот, почему с точки зрения эзотерической астрологии, вот астрология есть двух видов основных. Экзотерическая для публики, вот которую сейчас вы можете где-то почитать, где-то книжки по ней достать, там сколько угодно. Это экзотерическая. Это астрология для широкой публики. Глобы там разные выступают, понимаете, там рассказывают вам всякие сказки на эту тему. А есть еще эзотерическая астрология, которой человечеству неизвестна. И человечеству она не давалась. И давать ее нельзя. То есть вот эти моменты вы должны тоже знать. Все же почему в русской революции было так много евреев, почему они полностью не захватили власть в России? Почему антипатии народов, все более вскрывающееся противостояние евреям не угасает, а нарастает по мере раскрытия тайн века? Вот эту тему пытались решить различные русские философы, мистики, там, мыслители и так далее. Например, Бердяев. Он сказал, что в мире есть два народа мессии – русский и еврейский. А поскольку мессии-то двух не бывает, народа-то два, которые считается, что якобы они несут счастье человечеству, да? И русский, и еврейский. Ну, а мессии-то непосредственно только один может быть. Ну, то есть не может быть два владыки Солнечной системы, только один. То между ними, этими двумя народами, неизбежно вспыхивает борьба. Вот Бердяев по этому поводу писал. Потом вот Сергей Нилус по-своему прочел русско-еврейский диалог. Он решил, что в России вместе с революцией воцарился антихрист. А кто такой Сергей Нилус? Это православный священник, поп. Вот как раз он в свое время в России опубликовал эти самые протоколы, 24 сионских протокола. Хотя на Западе они уже были известны раньше. Кстати, его личная судьба говорит, что это не так. Антихрист, оказывается, в России еще не воцарился в то время. Почему? Да потому что, ну, его, конечно, эти кожаные вычекисты посадили, да? Он немножко посидел в тюрьме, Нилс, а потом выпустили. То есть на 100% эта власть не оказалась властью антихриста. Хотя Нилс об этом писал. Достоевский в свое время предрекал ужас революции. Карл Маркс, сам наполовину еврей по отцу, он тоже дал мистическую оценку еврейству. Он сказал, что у Израиля только один Бог, другого нет. Это деньги. Деньги, собственность и демоническое властолюбие. А это, как известно, главный признак темных сил. Вот у кого на первом месте деньги, собственность и демоническое властолюбие. Все. Это сатанист чистой марки. Если у него все эти три качества там совмещаются. Вернее, три вот этих свойства. А все остальное – это всего лишь мишура для того, чтобы скрыть суть. А для закрытия сути темных сил используется и иудаизм, и православие, и католицизм, и Библия, там, и Талмуд, и так далее, и так далее. Религия у них вполне определяющая отношение евреев к остальному миру, как надменная и высокомерная. Религия евреев оправдывает захват чужого имущества и денег у неевреев. Даже есть специальные инструкции у них «Шулхан Арух», как нужно это все проделывать. «Шулхан Арух». Ну, не мог же они, допустим, в Талмуде эти вещи описывать, потому что там есть как бы открытые для случайной публики их религиозная литература, а есть сугубо закрытые. Переводится, ну, на наш язык, вот это «Шулхан Арух» – это накрытый стол, где говорится, что так называемые скоты Гои всегда были и будут ниже иудеев. Так что мы с вами скоты. В этом-то и есть корень зла, корень проблемы. Мудрый Достоевский предсказал, что еще неизвестно, что вскроется в них, если евреи станут безбожниками. Ну и революция 17-го года показала атеизм иудейства. А Талмуд переводится на русский язык, знаете как, да? Нет? Документ души иудея. Или душевный документ, как хотите. Так вот о Талмуде советский социолог Кара Мурза пишет, что в 88-м году, вот недавно, академик Велихов, ну, может быть, иногда видели его по телевизору, пригласил в Академию наук СССР в 88-м году на выступление Реббу Штайнзальца. А этот Ребба – прошлый видный физик и историк науки Израиля. Он изложил российским ученым саму суть Талмуда. Он осветил, что такое свобода, человек и тоталитаризм. Человек – это целостный, самоценный мир. Человек сам весь в себе, весь в движении, не привязан к другим мирам. Вот это и есть свобода. Спасти человека – значит спасти целый мир. Так заявил этот Ребба. Но спасая, надо ревниво следить, чтобы этот другой человек в тебя не проник. Проникая друг в друга, миры сцепляются в своеобразный рой. Это становится тоталитаризмом. И этот Ребба привел такой пример. Если вы помогли прохожему на улице и допустили, что ваша душа соединилась с его душой, то возник микроскопический очаг тоталитаризма. В этом вся суть иудео-христианской идеологии капитализма. То есть, это своеобразные, по их понятиям, миры людей, которые, не сцепляясь друг к другу, позволяют грабить друг друга во имя так называемой свободы. Философия грабительства. Своеобразно. Так что если человек сопереживает другому, сопереживать нельзя по иудейским законам. Если будет сопереживать, то он ни за что не будет на нем наживаться. Очень разительно отличается это от русской психологии общинности. Социализм лишает евреев главного преимущества перед гоями, перед неевреями. Социализм. То есть, лишает их коллективно воровать, обирать и грабить. Но Маркс в свое время предполагал, что социализм уничтожит еврейство. По сути дела, социализм – это антипод еврейства. Ведь социализм отменяет деньги, частную собственность. И вот сейчас все мировое еврейство – это основа антикосмической мировой контрреволюции, основа антикоммунизма. Многие отмечали вот то, что творили они. Даже нейтральный Максимилиан Волошин, мистик и теософ, тоже отметил, что не случайно евреи столь активны во время революции, рвутся к управлению государством. Почему? Поскольку это суетливое племя не может оставаться безучастным, когда им, по сути, никто не мешает. Почему? Да потому что русские пассивные по отношению к страсти властолюбия. Русские не рвутся к власти, то есть они не страдают вот этой страстью. А раз они не страдают, значит, а кто-то что? Кто-то должен захватить эту власть. Значит, захватывают те, кто страдает. И вот сейчас всякие рвущиеся к власти в славянских странах там или в Европе, неважно где, везде, где рвутся к власти, это те, кто что? Понятно, да? Кроме них, вопросом сионизма и иудаизма в разной мере понимания, либо понимая, либо искажая смысл, занимались многие, в том числе и советские историки и так далее. То есть иудаизм, сионизм, они из единого корня. Цель еврейства, породившего сионистское масонство, это захват мира. Общим заблуждением работ по части масонства является не только корень происхождения масонства и его чисто негативная оценка, но и якобы его всесилие. А это вносит запугивание людей, но не более. Ответ лежит в тайной доктрине и в Агни-йоге. Дело в том, что всякий значительный народ зарождается под определенной планетой и определенным знаком зодиака. А России указано, что он руководится знаком Водолея. И главной планетой России является планета Уран. А планетой Уран управляет сам владыка Шамбалы. На нашей Земле он владыка Шамбалы. Он же владыка, но, по сути дела, самой высокоразвитой планеты в Солнечной системе. Уран. Новая эпоха будет идти под знаменем Водолея, лучи Урана, благотворно освещая Землю. В конечном итоге создадут новую духовную ситуацию на планете Земля. Агни-йога, данная человечеству, написана именно на русском языке, это начало новой эпохи. Это ее предвестник, указывающий на тот народ, которому надлежит повести за собой все земное человечество. Русские воплощения посланцев свыше, провозвестников огненной эпохи, то есть Елены Петровны Блаватской, Николая и Елены Рерихов, абсолютно закономерно является необходимым звеном в принесении земному человечеству космических знаний. Работы Блаватской вышли поначалу на английском языке. Почему? То есть свыше как бы делался упор поначалу на английскую ветвь арийской коренной расы. А поскольку в то время английский язык, по сути дела, был мировым языком в то время, ну там за ним шли французский, там испанский и так далее. Блаватская указала, что эпоха Водолея начнется в первое равноденствие 1906 года. Но еще довольно долго эпоха рыб будет влиять на Водолея. Об этом вы можете узнать, есть такая маленькая книжечка «Ивановский эзотеризм» Клизовского. Николай Рерих писал, что надо суметь принять красных вестников Шамбалы в 5-м году. 5-й год – это первая русская революция. Предвестник пролетарской революции 17-го года. Любопытно, что открытие планеты Уран произошло незадолго до Великой Французской революции в 1781-м. И астрологи назвали планету Уран пророчески планетой революций. Планета Нептун была открыта в 1846-м. Незадолго до публикации Марксом и Энгельсом манифеста коммунистических партий. Это дало повод назвать планету Нептун планетой коммунизма. Действительно, лучи этой планеты содержат лучи любви и глубинного понимания человеческой души. Самая дальняя планета, Плутон, была открыта в 1930 году и названа планетой тирании, то есть влияющей на твердые режимы типа германского фашизма, сталинского терроризма, тирании, то есть разных твердых режимов, которые были характерны для 30-40-х годов 20 века. В этом угадывание сути планет проглядывает высшее провидение, как и в сроках их открытия. Уран – это планета самого владыки нашей и Солнечной системы, и нашей планеты. Он лично ведет на страну новую, под лучами Урана идет рождение нового мира, и никакая тьма со всеми ее, так сказать, завихрениями сделать совершенно ничего не может. Таким образом, и водитель Земли Русской, воплощавшийся преподобным Сергием Радонежским, это он же, и владыка Шамбалы на нашей планете, то есть владыка духовного центра планеты, это он же владыка планеты Уран. Так Россия – это поле мировой битвы добра и зла. И так как злая карма земного человечества огромна, и она копилась множество тысячелетий. А что такое карма, вы сейчас уже знаете, да? Это накопление всех желаний, страстей, мыслей. Они были, как правило, все темного характера. То и процесс для России, ее жителей, для смотрящих со стороны. А со стороны кто на нас смотрит? Самодовольный Запад, живущий как паразит за счет других. Но вот эти процессы, конечно, для всех остальных, кажутся устрашающими. Это невероятные катаклизмы, бушующие на просторах России, ее загадочная судьба, ее роль в разгроме нескольких мировых нашествий. Это татаро-монголы, поляки, шведы в смутное время, потом шведы в эпоху Петра, потом Наполеон, Гитлер. То есть загадочная судьба всех. Загадочно всех тех, кто поднимал руку на Россию, они куда-то все исчезали. Все эти страны и народы затем, если они поднимали руку на Россию, начинали стремительно терять былое величие и даже совсем исчезать. Исчезла там, скажем, татаро-монгольская орда. Польша потом исчезла на столетие, когда она, помните, поляки эти пытались, Минин и Пожарский освобождали тогда, помните? Либо народы и страны ужимались до размера второразрядных держав, такие как Швеция, Франция, Германия, Турция и так далее. Вот если вспомнить Турецкую Османскую империю, она какая была большая тоже. После того, как сунулась на Россию, она вот такая стала. Так что, пользуясь этой аналогией, мы можем смело предрекать будущее Америки, Англии, Израиля. Они включились сейчас в поход против России в качестве интернационала тьмы. Эти страны, к сожалению, не угадали пути эволюции Солнечной системы, поэтому они обрекают себя на уничтожение. Они избрали антикосмический, антиэволюционный путь, а это создает им тяжелейшую карму. То есть всякий, поднявший свою мохнатую лапу против России, обречен. Уран, планета эпохи Водолея, в которую вступает Земля, ведет духовную эпоху. Именно в эту эпоху ведет Россия. Не надо путать с каким-то технотронно-базарным раем или с каким-то технологическим преуспеванием. Технократия – это уловка темных сил, уловка лже-Люцифера, технократия. То есть Люцифер нас повел не по тому пути. Надо развивать было не вот эту, так сказать, машинную цивилизацию, не компьютеризацию там какую-то и прочее, прочее, а идти совсем по другому пути, по пути развития в человеке высокодуховных качеств. И тогда никакие эти машины были бы ему не нужны. Не, ну машины какие-то там нужны были, как помощники, скажем, человеку, но в значительно небольшой степени. Зачем, например, было древним египтянам, которые строили, скажем, пирамиды, зачем нужны были им огромные краны, которые могли поднимать там тысячетонные блоки? Зачем им нужны были? Когда достаточно несколько знающим людям собраться и приказать этому тысячетонному блоку встать на свое место. И он поднимался без всяких кранов, ложился куда надо. А перед этим все его поверхности так обрабатывались, что там сейчас иголку не всунешь. А какими силами обрабатывалось? Никакими ни машинами, никакими ни фрезами, все совершенно не нужно. Все это выполняли кто? Духи стихии. Духи стихии, которые заведуют, так сказать, вот любой материей. Вот они здесь везде. Они, кстати, и наше тело с вами составляют. Планете Уран есть антипод. Это планета сил зла, планета Сатурн. Тяжелые лучи, которые служат и служили лже-Люциферу в помощь. Сатурн – это планета, куда отойдут те земляне, которые не пройдут отбор огненной эпохи. Это так называемый библейский страшный суд. Эта планета тяжелая, отсталая в своем развитии. Она формирует поток энергии, который мешает всему новому. Злые удушающие лучи Сатурна губят ростки всего нового, тормозят рост и старят все, то есть иссушают все процессы. В астрологии вообще Сатурн известен как старец с косой, как олицетворение смерти, старости и всяческих невзгод. В нашей эпохе лучи Урана бьются с лучами Сатурна, а это создает бури разных революций, борьбы нового со старым. Это дает духовное пробуждение женщины, борьба за ее равенство. Уран – это новизна, чистота, благородство и выход в беспредельность космоса. Лучи Урана – это расширение возможностей, духовный взлет, новизна, новые горизонты. Это наука и техника в человечном варианте. И вообще, это расширение сознания. Уран всему человечеству предлагает дружбу, общиножитие и коммунизм не по-еврейски, не по-сталински, как у нас был, а в высшей степени космический коммунизм, как это на других планетах нашей галактики. То есть духовный коммунизм на основе альтруизма, свободолюбия и революционности. Планета Уран – это вечный поиск и неудовлетворенность. Это смена форм ради сути. Это лестница, ведущая в небо. А Сатурн? Сатурн – это вражда, эгоизм, отделение от других, замыкание только на себя, разжигание вражды между другими, недоверие, контрреволюционность, то есть реакционность. Сатурн – это консервация и удовлетворенность достигнутым. Это закостенение старых форм. Сатурн – это энергия, которая привязывает человека к земле, к грубой материи. Это вульгарный материализм, консерватизм. Это всевозможные хитроумные происки зла, которое надевает себя овечью шкуру. Изысканный подлейший сатанизм – это явиться в храм света служителем зла и взорвать храм изнутри. По этому поводу сказано: горе не распознавшим. Таким образом, именно вот таким способом были извращены различные мистерии. А что такое мистерия в древности? Во время мистерии людям открывались знания, которые нельзя было дать широкой публике. Но перед тем, как человеку дать эти знания, он проходил тщательные проверки, тщательные испытания, не окажется ли он Иудой и так далее. И когда он себя рекомендовал самым высоким в этом плане способом, тогда его допускали к мистерии. Так вот, эти мистерии были извращены, и само христианство было изуродовано начиная от так называемого Вселенского собора 1553 года, когда по наущению сил тьмы и князя тьмы христианство отменило у себя великие космические законы кармы и перевоплощения. До 553 года в церкви, в той же православной, христианской, эти законы еще как-то они терпели их, а потом они их выбросили. Или, допустим, в том же католицизме. Силы тьмы, пробравшись, как говорится, на папские престолы, организовали так называемую Святую Инквизицию, создали вот у римских пап, у них же тоже была, так сказать, как бы своеобразный ОМОН, это вот эта секта иезуитов, или так называемая община Иисуса, Иисус. А это был, так сказать, самый настоящий сатанизм. Ну и многое другое мировой духовной и социальной истории. Как, например, те же самые иезуиты по распоряжению папы расправлялись с неугодными, допустим, императорами, царями, допустим, да, в Европе, с теми или иными там крупными, скажем, миллионерами, миллиардерами в Европе, как они расправлялись. Собиралось руководство ордена Иисуса, то есть иезуиты, создавали магическую цепь, они знали приемы магии черной, они постоянно черной магией пользовались. Вот. И все эти папы, это черные маги, по сути дела, были. Создавали специальную. И там полностью на ментальном плане они планировали, как ликвидировать, низложить, скажем, того или иного руководителя, как отнять у него все богатство, скажем, и так далее, и так далее. Все полностью планировалось на ментальном уровне. И потом все это так и происходило. Для этого они мысленно, так сказать, представляли, как все это должно случиться, накачивали энергию, то есть вот в этом, создавая мистический круг по определенным правилам, по определенным законам. Иоганн ван Рерих в своих письмах сообщает, что евреи, как племя, водимое Моисеем, находилось под Сатурном. Таким образом, лучи этой планеты являются для них, для евреев, ведущими и благотворными. С одной стороны. А с другой стороны, масса несчастий, которая обрушилась на евреев за их историю, в конечном итоге, тоже пала на них. Не в последнюю очередь именно от лучей Сатурна. Вообще евреи изначально это беглецы из Индии. Где-то порядка 10 тысяч лет назад. Их выгнали оттуда. Почему выгнали? Вот их основатель, их родоначальник евреев, помните, Авраам, да? Они добавили туда еще одну букву. Авраа. На самом деле неправильно. Букву добавлять нельзя. Авраам. Точнее, они там еще изменили букву. Абрам. На самом деле. Вот основатель их, так сказать, народа, как бы, родоначальник, это Абрам. А Абрам — это те, которые... Изгнание евреев из Индии носило черты наказания за извращение тогдашних верований Индии. Абрам – это ложный брамин. А – это значит не Брама. Не Брама. То есть они там уже иудами были. За это их оттуда выгнали. Из Индии, это племя. То есть они извращали, пытались там изгадить индусов, их религию. Законсервированность их веры в чем-то даже послужила на пользу, так как отделяла их от других народов, то есть евреи как некий национальный реликт, некий древний пережиток. Ну, допустим, Елена Ивановна написала, что, в общем-то, посвященные евреи знали, что Христос – это не их мессия. А раз не их мессия, а что это пришел к нам? То есть он пришел не к евреям. Они были очень расстроены, обижены по этому поводу. Он пришел ко всему человечеству. Как это так? Как такое можно было позволить? Известно, что не только вот такая расправа с владыкой Солнечной системы несет очень печальные последствия. Из истории известно, что даже попытка нанести вред посланцу свыше приводит к печальным последствиям. Вот, например, пример той же Франции. Она не приняла и преследовала графа Сен-Жермена, посланца сил света. И что получилось? Вот Людовик и там вся его, так сказать, камарилья, все эти тогдашние цари, все же были практически уничтожены во время буржуазной революции. А граф Сен-Жермен предупреждал Людовика, и двор предупреждал, что у вас такое ждет. Так они за это его хотели в постель бросить. Или пример, допустим, Советского Союза. Евреи же пытались Рерихов уничтожить в России, когда в 26-м году они приезжали туда. Этот еврей Дзержинский, Феликс Эдмундович Дзержинский, хотели его тоже, Рерихов, ликвидировать. Когда они сидели у него в кабинете и ждали приема, он в этот момент помер. И вместо того, чтобы теперь их арестовывать, там вся эта камарилья такая, кажется, на ушах бегала. Понимаете, как главный, так сказать, палач еврейский вдруг помер. И когда рейхи уезжали, огромные толпы народа, все улицы были запружены. И они видели, ну, с балкона, как этот народ нес этого красного палача. Но он свое дело сделал. Именно то дело, которое нужно было сделать. Или изгнание буддизма из Индии через сотни лет после ухода великого учителя создало Индии жестокую карму. Будду Индии тоже же не приняла в свое время. А какая жестокая карма? Она попала в колониальную зависимость от Англии, от белых варваров, бандитов европейских. То есть, оказывается, Индия приготовила для себя колонизацию за сотню-две, там, три лет. Четким подтверждением, что евреи дети Сатурна является также их день их праздника, Саббат или Суббота, день, когда им запрещено работать. Астрологически суббота – это день Сатурна, по астрологии тоже. Остается пока вопросом непонятным, а знал ли заранее великий Моисей, что ожидает это племя? Ведь сам-то Моисей, это же космический учитель воплощался. Точно так, как и царь Соломон, это тоже он. Или это, может быть, в конечном итоге входило в план космических учителей? Вот воплощение великого учителя царем Соломоном резко обогатило евреев тайнами каббалы и тем, что сейчас называют масонским построением Всемирного храма. Царь Соломон овладел камнем Чинтамани. Он имел ковер-самолет и совершил массу потрясающих чудес. Ну что такое ковер-самолет? Ну а по-нашему это летающая, скажем, тарелка там или что-нибудь в этом роде. Явление Христа поставило евреев перед дилеммой. Либо царство Божие, либо царство земное. Ну и вот помните, как евреи выбыли, надо было отпустить кого-то в этот день там, или вот этого вора, вот там убийцу и палача, скажем, да, или Христа. Выбор был трагический. Он совершился под массовым одержанием. То есть здесь князь Тимур сам это дело над всем давлял, как говорится. И они выбрали Варавву. Это означало выбор земного царства. А это обрекало вот это жестоковыйное племя на все последующее время, борясь и проигрывая, рассеявшись и сохраняя единство в духе, строить храм иудейский. Позднее они вступили в союз лжемасонским по всему миру. Строить как? Властью денег, золота, захватом средств информации, придерживанием некоторых секретов психологии для себя, попытками оседлать нееврейские народы и пасти нееврейские народы жезлом железным. Но для этого мало иудейского желания это все проделать. Нужны еще космические права, а их-то у иудеев как раз и нет. То есть свыше, как говорится, Божьего благословения для них не существует на такие дела. Поэтому все, что они не пытались сделать, в конечном итоге обязательно у них разрушалось. Параллельно евреи много веков боролись за эмансипацию в христианском мире. И то, что вот они включились в эволюционный процесс, это было тоже не случайно. Это давало шанс эмансипироваться и одновременно провести свои планы. Какие планы? То есть захватить власть над всеми неевреями. Вот это главная у них задача. И заключительная фаза эмансипации – это русская революция, так они считали. Здесь надо снова обратиться к эзотерической астрологии, которая гласит, что в знаке зодиаки Водолея есть главный дневной управитель. Это Уран, а ночной соуправитель – Сатурн, который борется за право руководить Водолеем, эпохой Водолея. Но его попытки всегда тщетны, то есть они носят антиэволюционный космический характер. Именно поэтому во всех революциях столь велика роль еврейского элемента. Так как революция – это влияние Урана, который немедленно вызывал на единоборство Сатурн. А Сатурн борется со всем светлым на Земле руками евреев. То есть все, что идет против того, чтобы здесь устроить нам приличную жизнь, это делается все их руками. То есть руками Сатурна. Поэтому можно говорить, что включение евреев в эти процессы шло по эзотерическим законам. То есть лжемасонство вскармливалось в большей мере на еврейской каббале. Иврит входит составной частью в посвящение лжемасонских тайн в начале возникновения ложь. И лжемасоны явились в основном тем ударным отрядом, который сокрушал прогнившие монархии Европы. То есть евреи проводили свои скрытые замыслы, а политические масоны – свои. По мере продвижения к власти буржуазия сращивалась с иудейским лжемасонством, и она теряла всю свою революционность. А еврейство должно было окончательно проявиться в России в 1917 году. Черносотенцы православные – у всех национальностей выявили скрытое еврейское влияние уже даже в английской революции 1642 года. Они выявили, несомненно, скрытое еврейское влияние во французской революции 1789 года. И колоссальную роль в интернационал-социалистических тоже евреи. И уж явно они в русской революции 1917 года. И вот тут для всех все стало ясно, тайное стало явным. Эзотерическая борьба Урана и Сатурна, то есть светлого духа жертвенности и поиска счастья за весь мир со стороны России, и попытка оседлать, подчинить себе всех неевреев против их воли со стороны евреев, и как следствие ответные погромы, которые обрушивались на головы мещан-евреев. А вот мещане-то евреи фактически не повинны ни в чем. Они, как правило, не занимались тем, что главари их делали. Все это отражало трагедию еврейства в годы Гражданской войны, драма России, где у власти сошлись светлые гении Ленина и темные желания власти любой ценой. Хотя бы ценой гибели всей России в пламени перманентной революции. Это была бредовая еврейская идея. Все это явилось тем загадочным лейтмотивом, когда красные знамена были подняты старым миром. И что мы имели? Террор, насилие сверх меры, безудержная жестокость ВЧК. Вот это все лежит несмываемым пятном на светлом лике Октябрьской революции. В дальнейшем разнузданная русофобия, малого гадового народа. Пролит культ, взрывы памятников русской старины, попытки вообще уничтожить русско-славянскую культуру, заменив ее пролетарским бескультурьем. Вот это все так называемая забота пламенных иуд. Внедрение в науку, удар по генетике и кибернетике, помните? Подмена в образовании и медицине советских лет, подмена настоящего, настоящей заботы о здоровье. Чем? Совсем другим. Никакое здоровье им наше было не нужно. Все это долгая работа наследников пламенных иудеев, которые наряжались в тогу интернационалистов. Это все та же работа пятой колонны вместе с невидимой черной ложей. И мы видим, как нередко русские зачастую были отвратительнее и хуже, чем евреи. Фронт борьбы проходит по сердцу. Свет и тень – вот его граница. И вот здесь, в духе человека, там нет никаких наций, нет никаких начальников. Но так как есть карма индивидуальная, есть карма родовая, есть групповая, есть национальная, то остается и градация вкладов наций в эволюции планеты и человечества. Либо в инволюцию вклады. Вот эпоха Водолея, в полной мере начатая русскими революциями, наиболее остро выявила битву Урана и Сатурна. Скрестились пути духовные русского народа Ивана Стотысячного и детей Сатурна. Придя в храм, именно как джинны, иудеи не сумели в нем жить, хотя сделали максимум для его построения. То есть для построения вот социализма, коммунизм, конечно, не получилось, для построения социализма они сделали максимум. Но жить в нем они не смогли. И тогда вот в 90-х годах они что сделали? Его ликвидировали. И сейчас явно они везде захватили власть снова. Не сумев в нем жить, пламенные иудеи сделали максимум для извращения светлой идеи космического коммунизма, извратив его массовым террором и насилием, безудержным атеизмом и варварством по отношению к русской богатейшей культуре. Вот что они сделали за вот эти 70 лет так называемой советской власти. Не советская власть, еврейская власть. Но дети Сатурна – это силы тьмы. Это все те, кто вредил делу Ленина тайно и явно. То есть армия тьмы на земле велика. А им еще потворствует армия теплых неевреев, гоев так называемых. Это масса безвольных инфрапассионариев, встающих на сторону тьмы из-за своего невежества, трусости и продажности. Поэтому у них огромная армия. Недаром сказано в учении, что жатва у сатаны велика есть. То есть он здесь здорово урожай гнилой и поганый собрал. Ну, чтобы, допустим, верно осветить вопрос с иудаизмом, масонством, есть вот хорошая брошюрка Александра Ивановича Клизовского, называется «Правда о масонстве». Он специально проанализировал тогдашнее положение вещей в данном вопросе и одновременно защитил имя Николая Константиновича Рериха от безудержной клеветы, которая была обрушена на Рериха из Харбина со стороны русских православных черносотенных кругов. А поскольку церковь, вот эта вся христианская, это непосредственно создание лже-Люцифера, то есть самого князя тьмы, поэтому всегда вот эта вся церковщина выступала всегда против всего, что давалось свыше силами света. Вот они всегда были под одержанием князя тьмы, и ставили целью, смешав в кучу белое и черное, клеветать Николая Рериха, присоединить его имя к разрушителям России. Елена Ивановна писала: «Россия сама виновата, что дала сесть себе на шею самым худшим элементом, ненавидящим русских, то есть евреям. Она их не называла там евреями, а русофобские элементы. Гражданская война, ужасы красного и белого террора, разруха, все это жестокая карма России и труды пламенных хищников, предателей света. Тем более многие не понимали Ленина, включая великих рерихов. Вышла обильная литература по происходящему. Клизовский справедливо отмечал, что работы разных авторов внесли, кроме заблуждения, также и свет в тайны масонства и еврейства. Но кто хочет, может почитать его. «Хозяин тьмы» был ликвидирован в октябре 1949 года, в последней битве с владыкой Солнечной системы. Останки Люцифера выброшены за пределы Солнечной системы. Вот нечто подобное ждет, так сказать, вот эту всю публику темную. «Смешение в кучу капиталистов, масонов, евреев – это невежество», пишет Клизовский, указывая на несомненные плюсы капитализма и отдельных миллиардеров. Он, в частности, имел в виду американского миллиардера Генри Форда. Вот Генри Форд, кстати, тоже написал «Разоблачающее еврейство работу». Обильно цитирует до сих пор, тем более, что в Соединенных Штатах она не смогла получить известности из-за крайнего противодействия именно американского еврейства. А Америка считается, Соединенные Штаты Америки, считаются американским Израилем. Там целиком полностью захвачено все. И вот Форд, в частности, написав «Разоблачающий евреев» книжечку, он там не мог ее опубликовать никак. А потом постепенно они его стали давить, зажимать, и дело, конечно, у него пошло. Лена Ивановна Рерих. Она, когда и публиковала все свои какие-то работы, то обязательно под псевдонимом. У нее довольно много псевдонимов. Вот «Криптограмма Востока» она дает текст «Провозвестие Матери Мира». Матери Мира в свое время являлась святому Сергию Радонежскому. Церковники подтверждают факт явления Матери Мира святому Сергию. Пришло время указать главное о сияющем видении владычицы мира. Неужели великое предсказанное видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием этого провозвестия? То есть вот в этот момент, когда она явилась, святой Сергий посидел. Мгновенно посидел. А был рядом еще его ученик, монах, тот просто помер сразу. Он не мог вынести такого. То есть настолько велика мощь вот таких великих существ. Когда вам говорят, что вот он там Христа видит, там с Христом, с Божьей Матерью общается, это все вранье стопроцентное. Потому что если кому-то явится Христос или Божья Матерь, то такого человека надо спросить, а как ты в живых-то остался? Или осталась? А, раз ты живая или живой, значит это вранье. И иди со своим враньем подальше. То есть никогда высшие существа не являются ни одному из земных людей. Никогда. Просто такого быть не может. Потому что это настолько, настолько потрясающе. Но представьте себе, вот сейчас сюда бы вот вдруг солнце нам с вами явилось. Разве мы тут выжили бы все с вами? Вот она, кстати, сказала святому Сергию, «Придет мое время, когда небесное светило мое к земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победивших. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени». До срока проклянут татары и евреев, а они проклянут землю русскую. Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трем проклятиям исполнится срок, и невидимо видимый станет у престола, облеченный венцом и перстнем. И где приложишь перстень, там будет рука моя и рука владык света». Ну, вот таково ее пророчество, значит. Но взять на себя смелость и расшифровать это пророчество, это весьма сложно. Но можно обратить внимание на ясные строки. Там сказано: «До срока будут прокляты татары и евреи, и они проклянут землю русскую». Также можно попытаться истолковать: «И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победивших». И слова также: «И невидимый станет у престола, облеченный венцом и перстнем». Вот это уже сбылось до некоторой степени. В 1936 году, когда владыка Шамбалы возглавил нашу планету, то есть когда князь тьмы был уже убран с этой должности, то есть он наполнил, как говорится, свой кармический сосуд до такой степени, когда его можно было по космическому праву убрать. То есть сколько его не пытались перевоспитать. Данное событие глубоко эзотерично, и оно описано в Агни-йоге в письмах Елены Ивановны Рерих. А что касается проклятия татарам и евреям, то со всей очевидностью можно сказать, что судьба обеих племен будет аналогичной. Золотая Орда растворилась в прошлом нашей истории. Новый победитель тоже должен заслужить свою карму. Сам заслужит по Божьей воле. Какой победитель? Ну, евреи, да? Вроде бы захватили все, схвачено у них какое-то вот буржуя, который миллиардер там писал в интервью вот это, что у них все схвачено. Ненавистные будут спасителями. Это Россия, которая ненавидит мир, она его и спасет. Мы сейчас самые побежденные, которые поведут победивших. То есть поведут весь прочий мир, который обрушил на Святую Русь удары невиданной мощи. Тот самый поход интернационала тьмы, подкрепленный изнутри предательством российских верхов, сдавших без боя всю державу, всю систему социализма Западу. Вот это была так называемая перестройка и потом капитализм. В обмен на право красть и наживаться верхушки, якобы всенародно избранной, а это есть та самая зловещая пятая колонна, это та самая богоизбранная, служащая тьме. А с другой сбывается пророчество, и от нас требуется мужество не сломиться под временными кажущимся натиском или успехом сил тьмы. Ибо час ее торжества краткий. Иван Стотысячный стряхнет демонократическое наваждение и возглавит духовную эволюцию человечества. То есть Ивана Стотычного надо немножко придушить, чтобы он понял, что дальше так терпеть уже нельзя. Строки предельно сжаты. Елена Ивановна писала, что скоро случится глобальный катаклизм, который радикально изменит географию материков и карму человечества. Тьма и ее силы будут устранены, и те, кто идет путем эволюции, кто отказался от собственности, от зависти и злобы, вот те уцелеют, поскольку над ними щит космической иерархии света. У Валентина Сидорова, он возглавлял Международную ассоциацию «Мир через культуру», вот, у него есть любопытное свидетельство Зинаиды Григорьевны Фостик, а это была ближайшая ученица Елены Ивановны Рерих и Николая Константиновича. Вот. И она ушла совсем недавно, где-то в 80-х годах. Она постоянно была в контакте с высшими силами, с космическим учителем. Так вот, она говорила, что будущее России будет в соединении с Тибетом и с Индией. А это как раз вписывается вот в трансгималайскую экспедицию Рерихов. Вот если посмотреть на карту, по которой прошли Рерихи там, да, то как раз вот эта часть мира, которую они как бы описали, там такой, получается, такой как бы похожий на младенца, голову младенца, тело младенца, такая, значит, фигура. Значит, вот это центр будущей цивилизации. Вот это сохранится, а все остальное будет перелопачено основательно. Центр будущей страны очерчен линией маршрута экспедиции. Центр будущей новой страны – это и есть маршрут Рерихов, носивший глубоко священный и пророческий характер. А так как этот путь был проделан с вот этим мистическим таинственным камнем Чинтамани, который был там в созвездии Ориона на нашу планету, то фактически мощный духовный энергетический магнит был пронесен по этому пути космическими учителями. Тремя космическими учителями. Еленой, Николаем и Юрием. Не зря космические учителя, похвалив Ленина, указали, что он проводил единение Азии. А в последних устремлениях последних лет у Ленина четко прослеживается ориентир на страны и народы Востока. Это очень удивило критиков Ленина. А что это он туда, в Азию заглядывает? Там же нет рабочего класса. Зачем туда устремляются большевики? Много символических событий было в жизни Владимира Ильича Ленина. Их только можно понять со временем. Валентин Сидоров также пишет, что Зинаида Григорьевна Фойздик указала, что Николай Рерих должен воплотиться как водитель будущей новой страны. Под каким именем он предстанет, мы не знаем пока. То есть, ну, совершенно это новая страна и вообще новая шестая раса на всей планете. Это как раз он возглавлять будет. О нем сказано, что он учитель всего человечества. Ну вот, я думаю, сегодня вы эту книжечку получите. Я имею в виду «Тайны Ленина». Только она, естественно, не предназначена для того, чтобы вы везде это ходили и, как говорится, разглагольствовали на эти темы. Понятно, да? Поскольку сейчас еврейство правит, поэтому с этим делом нужно быть, естественно, осторожным, что вас не обвинили в антисемитизме. А закон этот, чтобы мы не разжигали с вами какие-то антинационалистические или какие-то антирелигиозные, там, скажем, эти. Мы этим не занимаемся. Мы просто изучаем достоинства и недостатки тех или иных направлений. Что сделало, допустим, христианство там для народа, как, что оно хорошего сделало, что плохого. Что еврейство сделало хорошего, что сделало плохого. Вот мы видим, что еврейство построило социализм. А жить в социализме оказалось, что не может оно. Понимаете, ему же нужно явно неприкрыто грабить и воровать надо. А при социализме там, ну что там, дали взятку, тебя сажали за взятку. Сейчас, правда, тоже пытается с коррупцией бороться, но все так буквально, значит, на словах, понимаете? Так, ну все, желаю вам успехов.